нашем сайте по адресу www.swobodanews.ru.
Выпуск новостей подготовила Елена Поляковская, а я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице сегодня ясно и солнечно, но пока прохладно, около 15 градусов. В Санкт-Петербурге тоже без осадков, днем до плюс 27. В этом часе нашей программы. Не на наши ли деньги будут отдыхать и учиться наши? С таким вопросом молодой оппозиционный политик Илья Яшин обратился в прокуратуру накануне сегодняшнего открытия очередного летнего лагеря прокремлевского движения на озере Селигер. Председательство в Евросоюзе сегодняшнего дня переходит от Чехии к Швеции. Культура. В Москве в рамках шереметьевских сезонов впервые покажут оперу Моцарта «Заида» в постановке Романа Виктюка. И вернемся к разговору о центральной теме сегодняшнего утреннего эфира «Свободы». С этого дня в России вступил запрет на работу казино и залов игровых автоматов. Каким последствиям в самом скором времени приведет это решение? Мнение экспертов. И нам, конечно же, интересно, что думаете вы. Считаете ли вы правильным такой радикальный способ борьбы с индустрией азартных игр? Весь час по-прежнему принимаем ваши сообщения и через 30 минут ждем ваших звонков в прямом эфире. Ну а сейчас рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Лейла Гениатуллина, от которой мы узнаем, какие события станут сегодня центральными в информационных программах «Радио Свобода». Доброе утро, Лейла.
Доброе утро, Марк. И вначале коротко о самых главных событиях в Москве. Сегодня участники российско-американских консультаций по СНВ проведут очередную встречу. Сегодня в Женеве состоится очередной раунд консультаций по безопасности на Кавказе в связи с тем, что международные наблюдатели ООН начали покидать Абхазию. И сегодня в России, как вы уже сказали, должны быть закрыты все игорные заведения, расположенные вне четырех особых зон. Также более подробно сегодня на «Радио Свобода» мы расскажем о том, что международная независимая неправительственная организация по защите прав человека Amnesty International опубликовала очередной доклад, и, в частности, там говорится о ситуации на Северном Кавказе. Ну, а теперь более подробно о некоторых наиболее важных событиях. Сегодня на озере Селигер открывается пятый по счету слет молодежного прокремлевского движения «Наши». Планируется, что в работе форума примут участие около 50 тысяч человек, и продлится он рекордные сроки. Накануне оппозиционный политик Илья Яшин направил в Генеральную прокуратуру заявление, в котором просит провести проверку о законности финансирования «Селигера-2009» Федеральным агентством России по делам молодежи, которое возглавляет бывший лидер «Наших» Василий Якименко. Один из сопредседателей движения «Солидарность» обвиняет чиновника в нецелевом использовании средств налогоплательщиков. Вот об этом расскажет корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Сегодня на Селигере неофициальное открытие. Активисты делятся на группы по 20 человек, устанавливают палатки и пытаются запомнить, что, когда и в какой части лагеря пройдет в ближайшие дни. Об этом рассказал лидер «Наших» Никита Боровиков.
Официальное открытие у нас еще только завтра днем. Пока это кутерьма, все приезжают, регистрируются. Со стороны кажется, это такая небольшая кутерьма, но тем не менее все проходит системно и быстро. Так что вот сегодня начало. Начинается с того, что люди регистрируются на форуме, получают палатку, объединяются в двадцатки и понимают, где они всю свою смену будут жить, работать, учиться. Вот, потому что сегодня же у них происходит знакомство и с образовательными программами для тех, кто еще не знает, и с развлекательными мероприятиями, концертами, и там с спортивными, скажем там, возможностями, которые есть на форуме.
Работа форума «Селигер-2009» по сути еще не началась, а к нему уже приковано внимание оппонентов движения. Оппозиционер, сопредседатель движения «Солидарность» Илья Яшин вчера подал в Генпрокуратуру заявление на имя Юрия Чайки. В нем он настаивает на проведении проверки финансирования лагеря «Наших». Молодой политик считает, что глава Федерального агентства по делам молодежи Василий Якименко, который ранее возглавлял прокремлевскую молодежь, злоупотребил служебным положением и несет ответственность за нецелевое использование средств.
На мой взгляд, мы имеем дело с очевидной коррупционной схемой осваивания бюджетных средств, незаконного осваивания бюджетных средств. Якименко сохранил все контакты с этим движением. Его родственник, родной брат Борис Якименко работает в руководстве руководство этого движения. И, соответственно, с помощью своей новой должности он выбил средства на финансирование этого лагеря. Деньги из бюджета, деньги очень большие, несколько миллионов долларов. Конечно, никаких сомнений нет, что за Якименко стоят там более высокие люди, и согласовывалось это на самом высоком уровне. И это в очередной раз демонстрирует цинизм нашей государственной системы. Что нам, неужели нечего больше финансировать за счет бюджетных средств в разгар кризиса, кроме как слет молодых горлопанов, дармоедов, которые занимаются исключительно тем, что носят портреты с маечками вождей и устраивают митинги.
В движении «Наши» на заявление Яшина отреагировали достаточно спокойно, говорит Никита Боровиков.
По поводу господина Яшина, здесь, знаете, на самом деле комментариев никаких. Подобную тактику поведения много лет назад раскрыли в одной известной басне, где было сказано, что «Ах, мочка, как она сильна, коль лает на слона». Вот единственное комментарий к этому поведению, может быть.
Сам оппозиционер не намерен ограничиться Генеральной прокуратурой. В самое ближайшее время он отправит такое же заявление в Счетную палату России. Возможно, и там заинтересуются сметой на проведение форума в Тверской области. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Я продолжу рассказ о наиболее важных событиях сегодняшнего дня. Сегодня в Женеве состоится очередной раунд консультаций по безопасности на Кавказе. Это связано с тем, что международные наблюдатели ООН начали покидать Абхазию. В женевских дискуссиях принимают участие делегации России, Грузии, Абхазии, Южной Осетии и США. Против продления мандата миссии ООН, напомню, в регионе проголосовала Россия на заседании Совета Безопасности. Сегодня также международная независимая неправительственная организация по защите прав человека, особенно незаконно репрессированных политических узников совести, Amnesty International, опубликовала очередной доклад. В нем отмечается, что российские власти применяют противозаконные методы в борьбе с действующими на Северном Кавказе боевиками, грубо нарушая нормы международного права. Соблюдение прав человека на Северном Кавказе – залог стабильности в регионе, считают правозащитники из Amnesty International. Доступ на Северный Кавказ неправительственных организаций затруднен. Это относится прежде всего к Чечне, а также к региону в целом. Так, например, Amnesty International дважды отказывали во въезде в Чечню, в последний раз в 2008 году. По данным правозащитников, многие жители Северного Кавказа не могут добиться правосудия в России и вынуждены обращаться в Европейский суд по правам человека. Сегодня также в Пресненском суде Москвы будет продолжено рассмотрение по существу исков от членов Союза кинематографистов о признании нелегитимным чрезвычайного съезда Союза. Напомню, что первое заседание прошло 26 июня, также в Пресненском суде Москвы. Ну и тогда заседание суда длилось более 3 часов. Сегодня, я думаю, что мы также будем заниматься этим вопросом и более подробно о том, как происходит заседание суда и о других не менее важных событиях сегодняшнего дня расскажем в дневных выпусках нашей программы.
Спасибо, Лейла. Ну а я, возвращаясь к главной теме нашей программы, хочу вас спросить, вот как вы считаете, правильно закрывают в России сегодняшнего дня все казино и залы игровых автоматов?
Вы знаете, я, если честно, совершенно как бы далека от этого и никогда, в общем-то, не была замечена в том, чтобы в какой-то пристрастности к таким играм. Ну, я думаю, что правильно, потому что очень много, например, мне рассказывали мои друзья и знакомые, что есть люди, которые действительно болеют вот этой пристрастностью, тем, что очень много, конечно, играют и проигрывают, и рушатся судьбы. И я думаю, что, наверное, есть в этом какая-то доля истины и доля правды.
Спасибо. Мнение моей коллеги Лейлы Гениатуллиной, которая проведет программу «Свобода в полдень», эфир в 12 часов. Не пропустите. Мы говорили о главных темах сегодняшних информационных программах «Радио Свобода». Сейчас в Москве 8 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Дагестане в ночь на среду совершено нападение на отдел милиции в городе Дербент. Один человек погиб, 14 ранены. В катастрофе йеменского авиалайнера, упавшего в Индийский океан у Коморских островов, чудом спаслась 14-летняя девочка. На всей территории России, кроме 4... работа казино и залов игровых автоматов. Президент Беларуси Александр Лукашенко за долги по зарплате арестован теплоход «Дилан» под флагом Камбоджи. Швеция в ближайшие полгода будет председательствовать в Европейском Союзе. Председательство перешло к ней от Чехии. В Германии на 69-м году жизни скончалась всемирно известная немецкая танцовщица и хореограф Пина Бауш. Официальные курсы валют: доллар 31 рубль 3 копейки, евро 43 рубля 85 копеек. Следующая сводка новостей на наших волнах через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра не пропустите на «Волнах свободы» повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Способна ли резолюция американских конгрессменов по делу ЮКОСа повлиять на повестку дня визита Барака Обамы в Россию? Об этом разговор с бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцевым и политологом Андреем Пиантковским. Ну а сейчас мы продолжаем знакомить вас, уважаемые слушатели, с самыми интересными публикациями в сегодняшней российской прессе. В студии со мной снова Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк. «Россия и Грузия берут последнее слово», — так озаглавлена сегодня публикация в газете «Коммерсант».
Речь идет о российско-грузинских консультациях в Женеве. Сегодня шестой раунд.
Абсолютно верно. И обещает он пройти в предельно жестких условиях, полагает издание.
Почему?
Дело в том, что Москва и Тбилиси выдвигают взаимоисключающие условия. Тбилиси требует ввода международных полицейских сил в Абхазию и Южную Осетию, а Москва — подписание между Тбилиси, Цхинвали и Сухуми договора о неприменении силы. Вот поскольку условия сии взаимоисключающие, «Коммерсант» прогнозирует, что шестой раунд переговоров в Женеве может стать последним в растянувшемся почти на год процессе по урегулированию ситуации на Кавказе.
Ну и все-таки за эти шесть раундов хоть чего-то удалось добиться на этих переговорах?
Ну, обсуждалось много всяких вопросов. Пока, во всяком случае, на уступки ни на какие особенно не пошли. Причем, вот вы говорите, во время этих предыдущих пяти раундов шли обсуждения. Не только во время этих раундов, но и вот, допустим, на днях проблема обсуждалась на греческом острове Корфу, где главы МИД стран-членов ОБСЕ посвятили этому много внимания. Но там глава МИД Франции Бернар Кушнер говорил по итогам переговоров, что Россия ни на какие уступки идти не намерена, но, тем не менее, выразил надежду на то, что вот как раз в Женеве можно будет добиться чего-то конкретного. Ну, а вот еще о чем пишет «Коммерсант», что вот этот очередной раунд переговоров совпал с выводом миссии ОБСЕ и ООН из Грузии. Ну, и как раз вот он будет посвящен вот этой самой актуальной проблеме, это вероятность нового обострения ситуации, даже войны в условиях полного отсутствия международного контроля, как в Абхазии, так и в Южной Осетии. Накануне переговоров заместитель главы грузинского МИДа Александр Налбандов заявил, что Тбилиси будет настаивать на возвращении миссии ОБСЕ, но уже не с наблюдательными функциями, а с полицейскими. И идея состоит в том, чтобы на оккупированных территориях находились максимально сильные и действенные международные силы. Одновременно грузинские политики предлагают усилить роль миссии Евросоюза в регионе, добившись допуска ее наблюдателей в Абхазию и Южную Осетию. Но тут, на самом деле, грузинская сторона тоже не испытывает каких-то иллюзий и особого оптимизма на то, что Россия на это согласится. Сразу после того, как Тбилиси огласил свои намерения, действительно, российский МИД обнародовал заявление о необходимости подписания договора о неприменении военной силы между Грузией с одной стороны и Абхазией и Южной Осетией с другой. Это требование, которое Москва выдвигает последние несколько лет, грозит завести в тупик все дальнейшее обсуждение проблем, поскольку Грузия неоднократно заявляла, что никакие межгосударственные договоры ни с Абхазией, ни с Южной Осетией она подписывать не намерена. Между тем, обосновывая необходимость подписания такого договора, российский МИД указывает на то, что работы миссии ООН и ОБСЕ свернуты по вине Грузии и западных наблюдателей, тогда как обстановка на границах остается напряженной, а грузинская сторона продолжает маневры своих вооруженных сил и полиции вблизи границ Абхазии и Южной Осетии. Это была цитата из заявления МИД. Тем самым Москва, по сути, прямо намекает на заинтересованность Грузии в дестабилизации ситуации в Закавказье. заявлении МИД России говорится и о том, что формат женевских дискуссий может быть пересмотрен в связи с новой ситуацией в Закавказье. Другими словами, российская сторона тем самым дает понять партнерам по переговорам, что может вообще выйти из женевского процесса. Если требования грузинской стороны о вводе полицейских сил в конфликтные регионы и прилегающие к ним зоны будет принято к обсуждению. Но это означает, что встреча в Женеве может стать последней в рамках существующего переговорного процесса.
Спасибо, Валерия Шабаева, о сегодняшнем шестом раунде российско-грузинских консультаций, который состоится в Женеве, и, как утверждают эксперты, в связи с кардинальными разногласиями сторон, может стать последним в этой серии переговоров. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Отвлечемся от политики и поговорим о самых интересных событиях в культурной жизни. Сегодня впервые в России на сцене Останкинского дворца театра в рамках фестиваля «Шереметьевские сезоны» представят оперу «Зигшпиль» Вольфганга Амадея Моцарта «Заида». Ее режиссер, постановщик Роман Виктюк. О первой российской постановке «Заиды» с певицей Татьяной Ланской беседует Тамара Леленкова.
Программа музыкального фестиваля «Шереметьевские сезоны» в Останкине составляется строго в соответствии с духом Дворца театра XVIII века. И опера «Заида» как нельзя лучше подходит к историческому интерьеру загородного дворца. Опера «Зингшпиль» – жанр, в котором арии ансамбли чередуются с разговорными сценами комического содержания. Я попросила певицу Татьяну Ланскую рассказать о редко исполняемом произведении великого композитора подробнее.
«Зингшпиль» незаконченный Моцартом, потому что ему поступил более выгодный заказ на «Ида Мине», поэтому опера была заброшена, два акта написаны, и Констанция после его смерти обнаружила все эти записи. И поставлено это было спустя 100 лет после его смерти, первый раз во Франкфурте. В России никогда никто не обращался к этому материалу, хотя в Европе это ставили 2 года назад в Зальцбурге. Но это была очень специфическая постановка. Они соединили «Заиду» Моцарта с современным еврейским сочинением «Адама». И поэтому это очень так специфично. Это все с огромными батареями, это с бутылками кетчупа. Но здесь сам дворец настолько праздничный, яркий, красивый. То есть уже декорации есть. Нет смысла даже их иметь, потому что все вокруг является декорацией, причем полноценной.
Татьяна, скажите несколько слов о либретто, поскольку премьера в России, чтобы было понятно, о чем.
История о любви султана и его наложницы Заиды. Как написано у Моцарта, опять-таки, мы же не знаем, как написано действительно у Моцарта. Дошли сведения, что она любит некого гаматца, который является его рабом, и он раб в связи с тем, что он христианином, где-то захвачен, и они пытаются вместе убежать. Их ловят, и на этом опера обрывается. Поэтому никто не знает, чем это закончится, поэтому все как бы остается на суд зрителя.
Режиссер-постановщик «Заида» Роман Виктюк, как обычно, предпочел оригинальную трактовку, рассказывает Татьяна Ланская.
Роман Григорьевич, он немножечко по-другому рассмотрел эту историю, то есть это действительно история любви, но эта история любви уже не Заиды гаматцу к рабу, а в связи с тем, что она христианка. В любом случае, есть такое произведение Вольтера «Заира», которая очень во многом перекликается, и трудно сказать, что действительно какое либретто было взято за основу, это совершенно не является окончательным фактом. И у Вольтера Заира находится в плену, она безумно любит султана, отец находится в плену, то есть он содержится в тюрьме в ужасных условиях, и он ей говорит, как ты можешь, ты христианка, у тебя есть долг, если ты будешь султаном, значит, на твоих руках будет кровь матери, всех братьев твоих, которые положили свою жизнь за веру. И вот там она метущийся образ между любовью и долгом. И вот Роман Григорьевич сказал, что здесь это тоже должно остаться. Наверное, действительно в этом есть какое-то зерно правды, потому что если смотреть непосредственно на партитуру, то все ансамбли, где Заида участвует вместе с султаном, поют, они действительно какие-то пламенные, такие яркие. У гаматца все никакое, такое вот оно какое-то амебное, страненное, лирическое. То есть в этом случае действительно, может быть, это и так.
То есть вы почувствовали именно вот эту трактовку в музыкальном отношении?
Что ну, во всяком случае, мы реализуем именно ее.
Опера «Зингшпиль» имеет свои собственные жанровые особенности, и я попросила Татьяну Ланскую рассказать о них подробнее.
Партии все безумно сложные, огромные арии, но этим она интересна, то, что в ней нет сквозного действия, в котором принимаем участие мы, солисты. То есть мы исполняем только арии и ансамбли. Все, что связывает нас, это является рассказчик. И это единственная такая опера у Моцарта, который у нас связан рассказчиком. Если Бастиен и Бастиена считается тоже Зингшпилем, директор театра, то там все-таки диалоги, разговорные диалоги. Здесь нет диалогов. Здесь есть особый персонаж, некий Зарам, который рассказывает обо всем, что происходит. Причем он то исполняет роль одного человека, то другого, произносит за ней тексты. Это пластика. Это много движений, это вообще много всего, это юмор, то есть все юмористическое начало, оно все находится в рассказчике, вот в этом Зараме, который все изображает, он нас изображает, а мы выходим и официально исполняем. Даже нам сказали использовать все оперные штампы, в плохом смысле слова, чтобы вот это было демонстративно. Вот этим, наверное, она вообще безумно интересна.
Оперу «Зингшпиль» Заида Вольфганга Амадея Моцарта можно послушать сегодня в музее-усадьбе Останкино, если, конечно, удастся раздобыть билет. Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Через несколько минут после выпуска новостей в следующей половине часа. Новости экономики. Прямой эфир из Швеции. Наш корреспондент из страны, которая с сегодняшнего дня переходит председательство в Евросоюзе. Рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодня она из Таджикистана. О развитии интернета в этой и других странах Центральной Азии расскажет наш корреспондент Малика Рахманова. Ну и, конечно, вернемся к главной теме нашего сегодняшнего утреннего эфира. С сегодняшнего дня на всей территории России, напомню, кроме четырех специальных зон, запрещена работа казино и залов игровых автоматах. Считаете ли вы правильным это решение? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Продолжайте присылать свои сообщения. Напомню еще раз номера. Номер для СМС 8-903-743-2801. Пейджер, телефон 660-1055. Сообщение надо оставлять для абонента Радио Свобода. Пишите на электронную почту mail@radio-svoboda.ru и оставляйте ваши комментарии на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru в рубрике «Вопрос дня». Здесь сегодня много комментариев, и большинство из них, конечно, большинство авторов поддерживают закрытие казино и залов игровых автоматов. Вот что они пишут. «Все правильно, давно было пора это сделать, столько людей на этой теме сгорело», считает наш читатель из Москвы. Еще одно мнение. «Бесчисленное размножение игорных домов было преступлением воровского российского правительства перед народом России. И сейчас результат этого преступления исправить не так просто, поскольку размножившийся игорный бизнес и множество так называемых специалистов, им воспитанных, будут лишь несколько изменять внешнее обличие своей деятельности», считает Николай Кузнецов. Он озвучил одно из распространенных мнений о том, что на самом деле игорный бизнес никуда не уйдет, из больших городов просто замаскируется в другие формы. Еще одно мнение из Ленинградской области. Не знаю насчет контингента казино в мегаполисах, но у нас эти учреждения служили местами сбора пьяни и проституток, считает Георгий. «Давно пора все казино позакрывать, а их хозяев – каталажку. Кому играть хочется, пусть в лотерею ДСАФ играет, хоть какая-то от них народу польза будет», считает читатель нашего сайта Максим, который, впрочем, прислал свое сообщение из немецкого Дрездена. Ну и еще несколько пейджеров, которые мы получили. «Игромания – это страшная болезнь, которая, в отличие от гриппа, поражает население только капиталистических стран. Избавиться от нее можно, лишь избавившись от этого самого капитализма», считает наш слушатель Самохин. Вот такое вот неожиданное мнение. «Убрать одноруких бандитов, оставить крупное казино с очень дорогими входными билетами». Вот еще одно мнение распространенное, надо сказать, сегодня. «Нравится, пусть пускают свои денежки в пользу бюджета, а то, что говорят о пенсионерах, то, поверьте, их в казино и залах игровых автоматов были единицы», считают Майоровы. «Закрыли казино, и хорошо. Давно пора прекратить это безобразие». Вот мнение от нашего слушателя Андрея. В общем-то, большинство действительно сообщений, которые мы сегодня получаем, они с поддержкой закрытия казино и залов игровых автоматов. Впрочем, мнения есть самые разные. И те из вас, кто считает по-другому, пожалуйста, через несколько минут мы ждем ваших звонков в прямом эфире. Вы можете высказаться. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Продолжит эфир «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. В Дагестане в ночь на среду совершено нападение на отдел милиции в городе Дербент. Один человек погиб, 14 ранены. В катастрофе йеменского авиалайнера, упавшего в Индийский океан у Коморских островов, чудом спаслась 14-летняя девочка. На всей территории России, кроме четырех специальных зон, с сегодняшнего дня запрещена работа казино и залов игровых автоматов. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании гражданина США Эммануила Зельцера, который отбывал наказание по обвинению в покушении на промышленный шпионаж. В российском порту Находка за долги по зарплате арестован теплоход «Дилан» под флагом Камбоджи. Одна из норм законодательства, предполагающая упрощенную процедуру получения российского гражданства июля. Пресненский суд Москвы продолжит сегодня рассмотрение иска с требованием кинематографиста в России. На нем председателем Союза был избран Никита Михалков. Правозащитники призывают генерального секретаря ООН Пан Ги Муна посетить Иран или направить туда специального посланника. Европейский Союз готов выделить Украине кредит для решения газовых проблем в обмен на структурные реформы в газовой сфере. Конкретные предложения Брюсселя, как ожидается сегодня, будут обсуждаться на заседании украинского правительства. В Греции с сегодняшнего дня запрещено курить в общественных местах, транспорте и больнице. Нарушение закона об ограничении курения предусматривает штраф в размере $700. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и возвращаемся к центральной сегодняшней теме. С сегодняшнего дня на территории России запрещено заниматься игорным бизнесом. Под специальные игровые зоны определено 4 площадки – Калининградская область, Алтай, Приморский край, а также территория на границе Ростовской области и Краснодарского края. В одном из крупнейших российских городов, Екатеринбурге, сегодня будет закрыто более 150 игровых клубов и казино. По оценкам специалистов, около 10% из них уйдут в нелегальный бизнес, рассказывает корреспондент «Свободы» Денис Каменщиков.
До сегодняшнего дня в Екатеринбурге легально работало 165 игровых клубов и 7 казино. Владелец небольшого подвального помещения на центральной улице Ленина накануне вывозил из клуба игральные автоматы. Предприниматель предпочел сохранить анонимность, но рассказал, что теперь откроет в подвале кафе. Устроить здесь, например, разрешенный законом клуб спортивного покера бизнесмен не рискнул.
Тут нужно понимать, для чего это устраивает. То есть, если это устраивает ради денег, то вряд ли, наверное, клубы спортивного покера будут приносить какой-то более-менее ощутимый доход. Мне кажется, народ пока еще не привык, у нас не готов к тому, чтобы приходить сюда настолько массово, чтобы это уже стало выгодно.
Решение предпринимателя полностью совпадает с рекомендациями, которые дает участникам игорного бизнеса администрация Екатеринбурга, говорит представитель администрации Олег Китаев.
Ну, во-первых, это замена игорного бизнеса на клубы спортивного покера. Также рассматриваются варианты о размещении в освободившихся помещениях предприятий сферы общественного питания, продовольственного, непродовольственного ритейла, предприятий деловых услуг, банки, страховые компании.
С закрытием игровых залов и казино региональный бюджет потеряет довольно внушительные суммы. Налоговики уже подсчитали возможные убытки. Говорит начальник контрольного отдела Свердловского областного управления Федеральной налоговой службы Ирина Люханова.
2008 год общее поступление составили порядка 1 200 000 000 рублей. За 5 месяцев текущего года поступления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 30%. 120 миллионов из вот этого сокращения приходится на уже недобросовестность налогоплательщиков. То есть, зная о том, что с 1 июля прекращается эта деятельность, многие перестали просто-напросто даже платить этот налог. 970 миллионов потери, ожидаемые за 2009 год.
По оценке налоговых органов, около 10% бизнесменов, занятых в игорном бизнесе, предпочтут уйти в подполье. Нелегальные казино и клубы налоговики планируют выявлять вместе с органами внутренних дел. Милиция, по словам начальника отдела УВД Екатеринбурга Дмитрия Афанаскина, уже получила соответствующее распоряжение.
Плотно работать по данным направлениям, если какие-то залы будут открываться, то также будет привлекаться как к уголовной ответственности, так и к административной ответственности.
В областную клинику неврозов «Сосновый Бор» ежемесячно обращается 7-10 человек, жалующихся на болезненное пристрастие к игре. Психотерапевт Андрей Керницкий уверен, что теперь так называемых игроманов станет значительно меньше.
Снизится первичная вовлекаемость, то есть люди, которые никогда в жизни не играли, у них не будет этой возможности впасть в данный вид зависимости и, соответственно, не будет необходимости в дальнейшем от этого лечиться.
С сегодняшнего дня в Екатеринбурге продолжат работать не более 10 букмекерских контор, не попадающих под запрет, наложенный на игорный бизнес. Также уже открыто 5 клубов спортивного покера. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Считаете ли вы правильным закрытие казино и залов игровых автоматов? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Звоните в прямой эфир прямо сейчас. Телефон 8 800 222-12. Бесплатный для жителей всех регионов России. У нас звонок как раз из Екатеринбурга, откуда только что мы слышали репортаж Дениса Каменщикова. Доброе утро. Алло.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте, вас зовут Павел, правильно я понимаю?
Да, меня зовут Павел, правильно.
Ну, расскажите, пожалуйста, Павел, вот как вы считаете, во-первых, вы подтверждаете, что в Екатеринбурге было много казино, да? Это крупный город, я думаю, что в этом никто не сомневается. С сегодняшнего дня вам лично легче станет жить от того, что их закрыли?
Мне основательно надоели страдальцы вот эти от соблазнов, потому что они приносят много неудобств тем людям, которые не страдают соблазнами. Они просто знают, что им делать, что делать не надо. А так получается, что один не может удержаться, чтобы не проиграться, один не может не купить водки лишней, а другой, значит, должен бегать через весь город, чтобы ее купить. Ко мне в свое время обратилась главный бухгалтер одной из фирм и спросила: это не вы напоили моего генерального директора и еще одного? Я сказал: это двое взрослых людей с высшим образованием, имеющих детей. Неужели их, как младенцев, можно напоить? То же самое с остальными соблазнами.
Спасибо, Павел. Еще один звонок у нас из Москвы. На связи с нами Людмила. Доброе утро, Людмила.
Доброе утро всем и радио, и слушателям. Вот много ссылаться будут и уже ссылаются на Пешкова, Пушкина. Но я бы так вот сказала, что мы не должны учиться на слабостях великих людей, а только на величии их мудрых мыслей. А они сказали много. Я бы еще прибавила Маяковского, который при своей серебристости, футуристости, еще он кто был, модернизме и кубизме, с широким шагом по земле, он давно всему миру объяснил, что хорошо, а что плохо. Вот. Ну, лично мое, можно я сейчас зачитаю?
Ну вот, лично с вашей точки зрения, Людмила, давайте, вот лично с вашей точки зрения, казино, это хорошо или плохо, вот так, если просто говорить?
Казино – это плохо, это просто даже преступно, но то, что закрыли, это просто прекрасно, но ведь оставили отростки, причем покер возвели в ранг спорта и по телевидению идет уже, я его наблюдаю сколько, наверное, второй год уже, вот, это надо все ликвидировать. Раньше дружба с картежником, выпивохами и прочими матершинниками было это просто преступление в семье. И воспитывались на как раз отсутствии. А картежки лото было в семьях. Играли в дурачка, в подкидного, в девятку, ну, в лото. И все это было красиво, четко. И семья была вместе, и смеха было хватало. И все. А сейчас детишки наши уже... втором поколении уже.
Людмила, ну вот можно все ликвидировать, но вот такое качество человеческой натуры, как азарт, его же не ликвидируешь, оно какие-то выходы будет себе так или иначе искать. Вот тоже
не побоюсь этого слова, свинья грязи найдет. И эту грязь им дадут где-нибудь в подполье, чтобы наши дети не видели. Пусть, кто хочет погибнуть, пусть гибнет. Хотя бы отбор будет натуральный.
То есть вы считаете, что уход игорного бизнеса в подполье, это, в общем-то, если это и произойдет, да, то ничего плохого в этом нет?
А ему придется произойти этому второму катаклизму. Это и раньше было, и бои без правил были в подполье. Все, что было запрещено, все уходило в подполье. Но для этого у нас есть МВД, ФСБ и прочие. Пусть они свою работу делают. Но население будет охранено.
Вы так считаете? Ну что ж, остается на это надеяться, действительно,
да,
что
спасибо.
Нас... Да, спасибо, Людмила. Еще один звонок из Москвы. Нина Павловна с нами на связи.
Да, я слушаю вас.
Да, вот и мы вас слушаем.
Да,
как вы относитесь
к
закрытию? Доброе утро.
Я категорически против, что переселяют туда казино на черноземные зоны. Что же мы будем кушать? Кто будет убирать хлеб? Кто будет сеять?
Ну, Нина Павловна, там по справедливости...
Их нужно отправить на северное поле, чтобы их никто не видел. Пусть они там играют, тонут и все что угодно. Это вообще противная игра. Это уничтожение народа, расслабление народа. Это нет, знаете, просто нельзя казино. Надо их уничтожить. А что вы сейчас в черноземные регионы отправляете, это преступление. Мы хлеба видеть не будем.
Что ж, Нина Павловна, ну я вам только могу сказать, что там не такая уж большая территория под эти игровые зоны выделена. Ну и потом же речь идет не только о Черноземье, есть и в других регионах эти зоны. У нас еще один звонок Михаила из Подмосковья. Михаил, доброе утро.
Доброе утро.
Как вы считаете, вот вы живете в Подмосковье в крупном населенном пункте?
Нет, в деревне.
В деревне. Ну, наверное, бываете и в Москве, да?
Наверное.
Вот
да.
Как вы заметили вообще какие-то изменения сегодня уже утром? Как вот жизнь изменилась, закрыли все казино?
Еще позавчера на Арбате казино были закрыты. Вот. Но дело не в этом. Я просто хочу сказать, что, безусловно, я считаю, что и казино, и игровые автоматы – это зло. Но есть две огромные разницы. Если казино, в общем-то, рассчитано на достаточно узкую прослойку людей, и контингент посещающих казино, он ограничен, вот, то игровые автоматы, они, ну, тут могу согласиться со всеми предыдущими слушателями, это безусловное зло, которое развращает и, ну, скажем, и, ну, наше население просто развращает и, по сути, убивает. Потому что, когда заходишь в сельский магазин и видишь, как там последняя там бабулька, последние копейки спускает в эти автоматы, ну, становится просто страшно.
Да, Михаил, ну вот в этом, в своем мнении, вы не одиноки. Да, многие удивляются, почему казино закрыли, а... Хотя вот. Там,
а что касается казино, вы понимаете, те люди, которые играли в казино, они никогда не приедут ни в Калининград, ни в там какие-то вот эти области. Они просто будут ездить в Черногорию, в Болгарию и будут оставлять там деньги. Не у нас в стране, а там.
Да, это тоже один из возможных вариантов, о котором эксперты говорят.
Нет, это невозможно, это уже на 100%, потому что хозяева, насколько я знаю, хозяева многих московских казино уже купили гостиницы на Балканах.
Ну, это купили, пока, может быть, вдруг эти зоны построят все-таки, да, мы не знаем.
Что-что?
Вдруг эти зоны игровые все-таки построят, они заработают через несколько лет, тогда зачем куда-то еще ездить?
Никогда никто туда не полетит, потому что там не будет Лас-Вегаса. Есть гораздо более привлекательные в мире места.
Ясно, Михаил, спасибо. У вас, наверное, опыт есть. Еще один звонок. Давайте попросим Николая из Мордовии поделиться своим мнением. Только, Николай, доброе утро. Коротко, если можно.
Здравствуйте. Да, насчет этого закрытия казино я тоже поддерживаю, потому что они азартные, как и примерно в поезде, автобусах. Иногда играют карты примерно и в деньги, и выпивают. И запрет курева примерно в этих местах, так и наравне казино. Я в этом поддерживаю и вижу, что это хорошее культурное дело для образования России.
Спасибо. Так слушатели «Радио Свобода» отвечают на вопрос, считают ли они правильным закрытие казино и залов игровых автоматов. Мы вернемся к этой теме в следующем часе нашей утренней программы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и в нашей студии снова Валерия Шабаева. Доброе утро еще раз, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Мне вот в сегодняшних российских газетах попалась на глаза и сразу привлекла мое внимание заметка «Во времени новостей». Она посвящена, информационный повод, это вчерашнее заявление министра культуры России Александра Авдеева. Оно касается русского языка и мигрантов. Он считает, что в результате миграционных процессов люди стали, в числе прочего, хуже говорить по-русски.
Министр культуры, кроме этого, еще возмущался по поводу употребления в речи неприличных слов. И вот эта вот цитата уже прогремела. Ее привели многие информационные агентства. Ну и вот действительно «Время новостей» пишет, фраза эта вызвала живой отклик, поскольку вокруг приезжих из ближнего и дальнего зарубежья их способности свободно владеть великим и могучим давно существует поле напряженности. В январе Госдума открыла отклонила законопроект, предполагающий обязать иммигрантов перед устройством на работу проходить тест на знание русского языка. Депутаты побоялись, что с языком лучше от этого не станет, а вот взяток прибавится изрядно. Проблема не была снята, между тем, Совет Федерации тоже выступает с предложением ввести обязательное обучение иммигрантов русскому языку и, чтобы стимулировать процесс, получившим сертификат, давать разрешение на работу уже не на год, а на два. Но опять возникает масса вопросов. Кто будет обучать? Работодатель будет обучать? Государство будет обучать? Где экзаменовать, здесь или на родине? Всех, а вот, может быть, тех, кто бригадами работает, не экзаменовать? И так далее, и тому подобное. В общем, короче, вопросов много.
Ну, а самый главный вопрос, который возникает у меня каждый раз, когда какую-то проблему приписывают исключительно мигрантам, это как обстоит дело с коренными жителями России, да? Вот у них с русским языком разве все в порядке?
И вот об этом сегодня редакционный комментарий в газете «Ведомости». Вы как-то вот с автором этого комментария мыслите в унисон, судя по всему, Марк. Ну, в общем-то, это действительно логично. Вот «Ведомости» пишут: с тем, что речь многих россиян засорена, трудно спорить. Россияне признают это сами. 61% опрошенных в ЦИОМ говорят, что матерятся. Примерно половина используют в повседневной речи диалектные слова и профессиональный сленг. Четверть опрошенных не брезгует уголовным жаргоном. Министр культуры знает, в чем причина этой беды. Во внутренней миграции, продолжают «Ведомости». Из-за массовых переездов в поисках работы и лучших условий жизни, по словам министра, прессингу подвергаются не только составы населения, но и языковые культуры. Это воспроизведение известной мудрости «понаехали тут». Однако даже на лавочках у подъездов и у пивных ларьков тема уже потеряла былую популярность. Человек, возглавляющий культурное ведомство, безусловно, должен стоять на страже русского языка, признают «Ведомости». Только нарушителей министр культуры отправился искать слишком далеко. Коллеги по правительству с председателем во главе всегда обеспечат Авдееву обильный материал для изучения. Далее следуют цитаты. «Мы их в сортире замочим. Не Пыталовский район они получат, а от мертвого осла уши. Надо исполнять закон всегда, а не только тогда, когда схватили за одно место». Автор этих изречений — Владимир Путин. Предыдущий премьер Михаил Фродков как-то сказал: «Пора уже брать птицу за рога и иметь нашу отечественную курицу дешевее». И это лишь малая доля шедевров. Когда первые лица государства регулярно используют профессиональный сленг, казарменные шутки и брань, чтобы повысить свой рейтинг, они превращают словесный мусор в речевую норму. Это именно их речь, услужливо тиражируемая телевидением, крепко запоминается и влияет на языковое поведение граждан. Гости с юга и севера не обладают таким влиянием, а ссылаться на их дурное языковое влияние с высокой трибуны просто позорно.
Такой вывод делает газета «Ведомости» в ответ на, можно сказать, в ответ на статью «Во времени новостей», где говорится о заявлении министра культуры России Александра Авдеева, который осудил нечистоту русского языка в исполнении мигрантов российских. В Москве 8 часов 45 минут и заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в ночь на среду совершено нападение на отдел милиции в городе Дербент. Один человек погиб, 14 ранены. На всей территории России, кроме 4 специальных зон, с сегодняшнего дня запрещена работа казино и залов игровых автоматов. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании гражданина США Эммануила Зельцера, который отбывал наказание по обвинению в покушении на промышленный шпионаж. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в утренней программе «Время свободы» о главных международных событиях дня. Одна из главных сегодняшних новостей: с 1 июля вместо Чехии возглавлять Евросоюз будет Швеция в ближайшие полгода. Сейчас на прямой связи из Швеции с нами корреспондент «Свободы» в этой стране Николай Мейнард. Доброе утро, Николай.
Доброе утро.
Ну что ж, с какими настроениями сегодняшний день в Швеции встречают и какое значение для страны имеет вот это председательство в Евросоюзе, которое начинается у Швеции с сегодняшнего дня?
Ну, надо сказать, что все страны, в которые входит Европейский Союз, относятся к своему президентству этой организации с очень большим вниманием, поскольку это возможность не только повлиять на европейскую политику, но и решить свои собственные национальные проблемы, имея как бы более веский на данный момент голос при принятии общих решений. Но основные приоритеты конкретно шведского периода руководства Европейского Союза определены самими обстоятельствами. Это в первую очередь, конечно же, экономические вопросы. И шведы заявили о том, что они уделят этому немалое внимание, потому что сейчас единство в рядах Европейского Союза особенно необходимо, чтобы справиться с возникшими трудностями. Но еще вторая особенность, тоже особенность конкретно данного правления в этот период, это то, что сейчас приступает к работе новый Европейский парламент, соответственно, собирается новая комиссия, и координация всей этой деятельности ложится, естественно, на Швецию. Хотя, как подчеркивают шведы, очень многие проекты, они являются как бы продолжающимися, и их в Швецию наследовало от предыдущих руководителей Европейского Союза, от предыдущих стран, которые возглавляли порядки ротации эту организацию, и их придется просто продолжать.
Николай, каких-то изменений в отношении Евросоюза и России стоит ждать в связи с сменой председательства с Чехии на Швецию? Ну, Чехия известна тем, что она довольно резко порой критиковала российские власти. Как в этом плане обстоят дела в Швеции?
Можно предположить, что Швеция будет более осторожна, хотя, допустим, в отличие от Финляндии, которая, когда возглавлял Европейский Союз, каждый раз, и особенно в последний период, это было 2 года назад, заявляла о том, что именно улучшение отношений с Россией является ее приоритетом. Тогда это не удалось, кстати, из-за бойкота Польши частично. Сейчас шведы заявили о том, что восточное партнерство для них является одной из важных составляющих частей проводимой ими программы, на чему они будут уделять немалое внимание. Но, как это ни парадоксально, Россия не занимает там основного места, она фигурирует в общем списке. Но гораздо больше говорят о необходимости решения вопроса на Балканах с соседями, которые еще не входят в Европейский Союз. Упоминают даже Турцию, Хорватию, Кипр. Говорят о том, что Кипр будет чрезвычайно важен для того, чтобы разобраться в сложившейся там ситуации. И шведы попробуют, пользуясь своей репутацией нейтральной страны, примирить враждующие стороны. Россия, конечно же, фигурирует. И в документах, которые сейчас подготовлены к президентству Швеции в Европейском Союзе, упоминается о том, что она является Россией, несомненно, важным партнером. Но у меня не осталось ощущения, что это будет каким-либо приоритетом. Там скорее в русской традиционной европейской политике, более мягко, конечно, чем в период чешского руководства.
Спасибо. На прямой связи с нашей студией из Швеции был Николай Мейнард. Напомню, сегодня к этой стране переходит пост председателя Евросоюза, который до 1 июля занимала Чехия. Говорит Радио Свобода, вы слушаете утренний информационный выпуск программы «Время свободы», и этот час нашей программы завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Таджикистана. Аудитория интернета в странах Центральной Азии, по оценкам компании Jason and Partners Central Asia, достигает почти 6 миллионов человек в месяц. Наименьшее количество абонентов широкополосного доступа в интернет зафиксировано в Туркменистане, где в 2008 году было не более 7 тысяч пользователей. Больше всего пользуются интернетом в Казахстане и Узбекистане. 82% абонентской базы всего центрально-азиатского региона принадлежит именно этим странам. Таджикистан с Киргизией делят оставшиеся 36% интернет-абонентов. В Таджикистане сегодня, по официальным данным, насчитывается 500 000 пользователей всемирной паутины. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Малика Рахманова.
Согласно официальной статистике, в 7 миллионам Таджикистане 500 000 жителей пользуются ресурсами глобальной сети. За последнее время, по мнению экспертов, в республике меняется веб-картина. Если раньше в числе пользователей сети преобладали компании и организации, то сейчас число частных интернет-пользователей стало больше, чем корпоративных. Надо сказать, что 7% – это немного. Для сравнения, в 2006 году месячная аудитория интернета в Таджикистане едва достигала 3% населения. По словам руководителя Ассоциации интернет-сервис-провайдеров Таджикистана Асумедина Атоева, в крупных городах пользователей сети больше, чем в сельской местности.
Не адаптированность услуг интернет к реалиям нашей жизни. То есть не отвечают требованиям многих людей, в том числе жителей сельской местности. Потом слабо развитый контент, отечественный контент. Не только на государственном языке, но и на других доступных языках, которые отвечают потребностям наших граждан.
Сегодня, по словам Атоева, почти во всех городах и районных центрах Таджикистана можно получить домашний доступ к интернету. Он утверждает, что если взять в расчет технологическую оснащенность, в Таджикистане могло бы быть больше пользователей. В республике работает 9 интернет-провайдеров, но, как считают эксперты, доходы большинства населения таковы, что люди часто не могут позволить себе пользоваться их услугами. Они плохо информированы, да и в осенне-зимний период часами нет электричества. Скорее всего, поэтому и появилось в республике много центров публичного доступа к сети, например, интернет-кафе. Первые подобные заведения появились в стране в 2000 году. Тогда в республике насчитывалось всего 400 пользователей сети. Сегодня в крупных таджикских городах более 500 интернет-центров. Впрочем, наибольшей популярностью у посетителей пользуются немудренные и самые простые услуги – сетевые игры, преимущественно в локальной сети. Поиграть в интернет-кафе дешевле, чем бродить по интернету. Цена за один час сетевой игры – 50 центов, а выход в сеть чуть выше доллара. Что именно ищут в интернет-пространствах жители Таджикистана? Интервью с прохожими на улицах города Душанбе.
В первую очередь в интернете я ищу информацию о том, как шить и как готовить. В основном познавательные сайты смотрю.
Я сам спортсмен. Например, если какие-то соревнования намечаются, смотрю в интернете календарь мероприятий и заранее готовлюсь. Если интернета нет, то и приглашение позже приходит, и визу не успеваешь делать. Интернет все облегчает, все быстро получается.
По словам Асамедина Атоева, Рунет более популярен среди таджикских пользователей, чем Таджнет. Содержание русских сайтов более насыщенное, да и язык понимают многие. Однако такая ситуация не нравится таджикским интернет-провайдерам, говорит Атоев.
Тот контингент, который пользуется интернетом, они в основном пользуются услугами других пространств, скажем, в основном Рунет, что делает нас зависимыми от Рунета, и тем самым наши каналы всегда остаются асинхронными. То есть, так как мы основной массой свои потребители, мы просто используем ресурсы, которые созданы в Рунете, соответственно, делаем своих провайдеров зависимыми от Рунета. Отправляем маленький канал для запроса и огромный канал для получения результатов этого запроса. Мы платим и за доставку нашего запроса, и за доставку результата нашего допроса. То есть мы двойную цену платим. Из-за этого цены не сильно падают. Они, можно сказать, остаются на одном уровне.
Многие таджикистанцы используют интернет в качестве средства связи, прибегая к услугам таких программ связи, как Skype и других мессенджеров. Для Таджикистана, часть населения которого находится на заработках за рубежом, это один из недорогих способов общения с близкими.
Звонить в другие страны по обычному телефону очень дорого, поэтому я поддерживаю связь с друзьями через интернет.
По оценкам компании JSON and Partners Central Asia, к концу 2009 года месячная аудитория глобальной сети в Центральной Азии увеличится почти на миллион и достигнет порядка 7 миллионов. Малика Рахманова для Радио Свобода, Душанбе.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мы продолжим через несколько минут. Главные темы следующего часа. В Москве масштабный конфликт собственников, не без участия политиков. Он вылился в главную городскую новость этой недели, прекратил работу знаменитый черкизовский рынок. Впрочем, торговцы надеются, что это пока временная мера. Но как будет на самом деле, и мнение экспертов, возможные варианты развития событий вокруг крупнейшего, можно сказать, рынка России в репортаже Веры Володиной. Репортаж из рубрики «Сегодня в Америке». Венесуэла, Куба и США по одну сторону баррикад после свержения президента Гондураса. В Германии в Упертале на 69-м году жизни умерла выдающаяся немецкая танцовщица и хореограф, реформатор мирового танцевального театра Пина Бауш. Наш корреспондент в Германии Юрий Векслер рассказывает. Кроме этого, продолжаем серию репортажей Мумина Шакирова «Восточный экспресс». Корреспондент Радио Свободы, напомню, совершил путешествие по Центральной Азии и России на поезде Душанбе-Москва. Из Петербурга Татьяна Вольская передает, пока в городе отмечали 120-летний юбилей Анны Ахматовой, жители пригородного поселка Комарова обнаружили, что знаменитое Комаровское кладбище изуродовано до неузнаваемости, а могила самой Ахматовой находится в ужасающем состоянии. И расследование нашего корреспондента Любви Чижовой. В Красноярской колонии умер активист оппозиционного движения «Другая Россия». Жена и соратники оппозиционера уверены, что его убили. В Москве 8 часов 59 минут. Мы продолжим.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9520.